Здравствуйте. Сегодня среда, 9 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти в ответ на российскую агрессию против Украины. Отказ компаний Boeing и Airbus обслуживать самолеты, переданные в лизинг российским компаниям, сделает невозможным их использование без значительного риска аварий, указывают эксперты. Владимир Зеленский вновь призвал российских военных в Украине сложить оружие, чтобы избежать пленения или гибели. Также сегодня.
Это все происходит в Кремле, где вот этот сатана и живет. Вот. Но это все для него плохо кончится. Это мое мнение. Когда для него плохо кончится, потом все изменится абсолютно и в России, и в Украине, и везде.
Буба Кикабидзе о войне в Украине и отношении к Владимиру Путину. Агрессия России против Украины продолжается уже 2 недели. Из крупных украинских городов российским войскам удалось захватить только Херсон, где, несмотря на оккупацию, украинцы массово выходят на улицы. С перебоями, но работает гуманитарный коридор в Сумской области, через который в западной области Украины были эвакуированы не только украинские граждане, но и иностранцы, большинство из них студенты. Гораздо сложнее ситуация с эвакуацией населения Мариуполя и Волновахи в Донбассе. Наблюдатели возлагают надежды на встречу 10 марта в Турции глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Но главное, продолжаются бои, люди гибнут под обстрелами, число беженцев перевалило за 2 миллиона человек. К моменту записи этого выпуска в выступлениях представителя Министерства обороны России генерала Коношенкова не была названа цифра потерь российских войск за эти 2 недели. Последний раз Коношенков говорил о потерях ровно неделю назад. Против России вводятся все новые санкции, активно обсуждается нашумевшее решение сети ресторанов «Макдональдс» уйти с российского рынка, наверное, потому что появление первого московского «Макдональдса» было 30 с небольшим лет назад символом окончательного падения железного занавеса. Вслед за «Макдональдс» Россию покидают «Кока-Кола», «KFC» и другие известные компании и бренды. До сентября населению России запрещено покупать иностранную валюту. Очередной удар по экономике России нанесен по наиболее чувствительному для нее энергетическому сектору. Президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта в Соединенные Штаты российской нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля. Этим указом также запрещены американские инвестиции в российскую энергетику. При этом очень значительная часть российской нефти уже не находит покупателей из-за финансовых санкций, введенных ранее после российского вторжения в Украину. На это обращает внимание аналитик, партнер агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Где-то уже с рынка убрали до 3 миллионов баррелей в сутки российской нефти. А Россия на этот рынок поставляет 5,5-6 миллионов баррелей в сутки. То есть практически половину вот российской нефти с рынка убрали. Убрали не потому, что против нее кто-то эмбарго объявлял, а по совершенно другим причинам. Значит, причина номер один – это российская нефть не находит покупателей. Вчера, по-моему, 11 танкеров – это 22 миллиона баррелей нефти российской, отгруженной на Черном море, на Балтике, и эти танкеры не находят покупателей. Они где-то болтаются либо на рейдах, либо в пути. Главное – это то, что никак не может понять, каким образом вот будут проходить платежи. Банки отказываются работать. Вот даже китайские банки сорвали несколько поставок российской нефти в Китай, потому что они не хотели вот подряжаться на то, чтобы участвовать в сделке по оплате этой нефти. Никто не хочет быть запачканным санкциями. Так что эмоции, да. Вы посмотрите, несколько танкеров с российской нефти не могли разгрузиться в Великобритании, потому что докеры отказывались с ними работать. Не хотим с кровавой нефтью работать. Предлагаемая скидка докатилась до рекордных величин. Вот с барреля скидка составила $28.30. Это уникально. Когда-то вся нефть, весь баррель стоил $28.30. А сейчас даже очень высококачественная нефть марки «Сокол», которую добывает консорциум «Сахалин-1», она не находит покупателя, когда, несмотря на то, что предлагают скидку там за такую хорошую нефть $16 за баррель. Есть у компании «Роснефть» долгосрочные обязательства перед китайцами, которые давным-давно деньги в огромных суммах заплатили «Роснефть», когда она в этом очень нуждалась. И нефть, которая идет по трубопроводам в Китай, нефть «Роснефти», она идет фактически бесплатно, потому что это расплата за те старые деньги, полученные от китайцев. У нас единый бюджет, и туда все это складывается, а уже оттуда распределяется. Вот оттуда идет финансирование военной компании. Мы видим, что нефтяные компании обязаны, ну, во-первых, сдавать фактически государству больше, чем они зарабатывают на баррель. Там 40 с лишним долларов – это вот цена отсечения. Все лишнее они должны в виде налогов перечислять как бы государству. Это первое. Второе. Теперь у нефтяных компаний их заставляют 80% валютной выручки отдавать государству, а потом, когда им деньги понадобятся на приобретение оборудования или технологий, они должны будут уже совершенно по другому курсу покупать эту валюту у государства. То есть компании несут сейчас колоссальные вот убытки не напрямую, а вот через финансовую систему государства, которая финансирует военную компанию.
Говорил аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. В западных столицах хорошо понимают, что лишение России доходов от экспорта нефти – один из самых серьезных инструментов давления на Кремль. Об этом говорит и американский экономист, профессор Хьюстонского университета Пол Грегори.
Запрет импорта российской нефти крайне важен для обменного курса рубля, поскольку продажа нефти остается фактически единственным источником иностранной валюты для России. Если будет введен масштабный запрет на импорт российских энергоресурсов, рубль рухнет еще ниже. Понятно, что полный запрет пока невозможен из-за значительной зависимости европейских стран от российского природного газа и нефти. Многие опасаются резкого роста цен нефти, но на пути разрешения этой проблемы лежит сугубо политическое препятствие. Мы бы в Соединенных Штатах могли резко увеличить добычу и экспорт американской нефти, что привело бы к падению цен, учитывая, что значительная часть нефти поставляется танкерами, и таким образом мы могли бы удовлетворить спрос в любой части мира. Но администрация Байдена все еще исходит из установки на снижение доли углеводородного топлива в производстве энергии. Нашим самым эффективным вкладом в попытку остановить российскую агрессию в Украине было бы возвращение к полномасштабной разведке и добыче нефти в Соединенных Штатах. Уже сейчас Центральный банк не способен защитить рубль. С моей точки зрения, Россия уже находится в техническом дефолте, поскольку власти требуют от фирм заключать бизнес-сделки в рублях, несмотря на то, что эти фирмы могут иметь обязательства в долларах. Иными словами, мы имеем в России назревающий дефолт.
Мнение профессора Хьюстонского университета в США Пола Грегори. Подавляющее большинство самолетов, которыми пользуются российские авиалинии, взяты в лизинг у иностранных компаний, вынужденных теперь, после введения санкций против России, лизинговые договоры разорвать. Поставки запчастей для этих самолетов тоже запрещены, что делает невозможной их безопасную эксплуатацию. В пассажирской авиации 777 из 980 самолетов, которые есть у России, находятся в лизинге. Президент Ассоциации авиационных и космических производителей Чешской Республики Йозеф Кашпар в интервью Александре Вагнер рассказал, как санкции могут повлиять на российские авиаперевозки.
С моей точки зрения, а мы знаем это благодаря многолетнему изучению возможностей компании в Российской Федерации, подавляющее большинство авиационных технологий закупается этой страной за рубежом. Поэтому непосредственное влияние санкций на экономику будет, однозначно. Собственные технологии в России не настолько передовые, как на Западе. Нынешние санкции касаются большого спектра самолетов. Если смотреть, что называется, сверху вниз, то Российская Федерация использует в качестве грузовых самолетов европейский Airbus или американский Boeing. Подавляющее большинство этих самолетов находится в лизинге. Иными словами, прекращение лизинговых договоров означает для России недостаток таких самолетов. С военными самолетами ситуация очень похожа, но в этой области зависимость не так велика, так как Россия сама производит почти все для них необходимое.
В случае, если Россия примет решение не возвращать подлежащие возврату самолеты, которые она взяла в лизинг у западных компаний, что будет происходить?
Конечно, в ситуации, когда мы находимся, по сути, в состоянии войны, ничего нельзя исключать, в том числе и то, что имеющиеся в России западные самолеты будут обслуживать внутренние рейсы, и их владельцы не смогут арестовать их, так как они не попадут в аэропорты стран, которые ввели санкции. В СМИ уже сейчас появляется информация о том, что может произойти национализация западных активов в России. Но договоры, конечно, им предписывают возвратить самолеты их владельцам. Вопросом остается, будет ли Россия эти договоры выполнять. Не исключено, что западные компании могут перепродавать свои лизинговые договоры китайским компаниям. Но в этом случае сервис этих самолетов все равно будет невозможен. Это означает, что они не будут признаны пригодными к эксплуатации. В этих условиях они будут иметь ограниченные возможности, куда летать и где приземляться.
Принципиально правильное не решение.
Вопросы президента Ассоциации авиационных и космических производителей Чешской Республики Йозефу Кашпору задавала Александра Вагнер. Война в Украине все больше сказывается на жизни простых россиян. Известный киновед, режиссер, основатель журнала «Сеанс», создатель Центра обучения, социальной реабилитации и творчества для людей с аутизмом Антон тут рядом, Любовь Аркус, тревожится о том, выживет ли ее журнал и сохранится ли фонд поддержки аутистов. Давайте послушаем Любовь Аркус.
Никто не знает, что будет. Но человек не может жить в бесконечном состоянии стресса, ужаса, стыда. У человека есть защитные механизмы, и единственное, что я нащупала в себе, это чувство ответственности. У меня два детища. Журнал «Сеанс», которому 32 года, и который пережил в этой стране все турбулентности и выжил. Самое главное для меня сейчас – мои ученики, которые здесь работают. И я тот самый несчастный работодатель, который в ужасе думает, чем платить зарплату через какое-то время, как выживать, потому что мы же инкорпорированы в мировую экономику, потому что мир глобален. И, например, бумага, в которой мы печатаем журналы книги, она уже сейчас выросла для нас запредельно, а будет еще все больше и больше. Тем не менее, я знаю, что моим ученикам некуда идти, и мне нужно думать, что с этим делать. Самое главное, что есть тоже мое детище. Фонд, который я создала в 2013 году, он разросся за эти годы. Мы до сих пор не удовлетворяем потребности даже города Санкт-Петербурга, потому что это просто невозможно. Но у нас вместо одной площадки уже 5, и количество семей, которые мы поддерживаем, выросло в 15 или в 20 раз с 2013 года. У нас есть семьи, которые мы поддерживаем 100%, вплоть до того, что снимаем квартиры. И есть семьи, которым мы помогаем, как бы, лайт-способами, но все равно помогаем. Например, мы 2 года оплачивали образовательные программы для специалистов, и часть из них бесплатно консультирует детей, которые к нам приходят. В любом случае создано некое место, куда могут прийти родители за помощью и поддержкой юридической, профессиональной, моральной и какой хотите. Я абсолютно ответственна за это место. Люди с аутизмом точно не понимают, что такое спецоперация. Самое главное, что для них нужно, это устойчивый порядок вещей и устойчивый порядок мира. То есть то, что сейчас практически нет ни у кого. И нам нужно приложить все усилия для того, чтобы на наших площадках ничего не изменилось. Обед по расписанию, мастерские по расписанию, прогулки по расписанию, коммуникативные занятия по расписанию. Самое страшное для человека с аутизмом, когда нарушается порядок, который сейчас нарушен у всех. Для меня это как бы переворот всего моего сознания.
Говорила киновед, режиссер, основатель журнала «Сеанс» и Центра обучения и социальной реабилитации для людей с аутизмом Антон тут рядом, Любовь Аркус.
Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 9 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Аудиоформат не всегда позволяет мне полностью передать картину происходящего, но мне кажется очень важным хотя наш дайджест и информационный, передавать эмоциональный фон, на котором происходят те или иные события. Как вы уже знаете, сайт «Радио Свобода» в России заблокирован. Та же судьба постигла и сайты многих других независимых средств массовой информации. Из России ушли многие крупные иностранные СМИ. Главным источником информации для россиян остаются государственные телеканалы, по которым им беспрерывно рассказывают о преступлениях украинских нацистов, которые то якобы прикрываются мирным населением, то обстреливают жилые кварталы Донецка и других подконтрольных сепаратистам городов. При этом вопрос, зачем была затеяна эта война, все-таки повис в воздухе. Послушайте, что говорит израильский военный эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала, заблокированного теперь за пропаганду войны, «Соловьев Лайв». Кедми рассуждает о целях военной агрессии в Украину. Реакция Владимира Соловьева вполне показательна, как мне кажется, тоже.
Если все для того, чтобы признали Крым, или для того, чтобы признали Луганскую и Донецкую область. А Луганскую область еще до конца не освободили. 2 недели боев. Славянск еще не освобожден. За две недели можно было дойти до Львова и обратно. Славянск нет. Это те вопросы, которые есть. Куда это идет? Начинать операцию только для признания Крыма? Признание Крыма и дальше что? Ни одни санкции не будут отменены по отношению к России.
Конечно.
И вообще, при чем тут санкции? Какой смысл в том, что Зеленский скажет, что ну хорошо, я подписываю, черт с вами, задавитесь Крымом.
Да, его же парламент это не одобрит. Миру на это вообще наплевать. Мир все равно скажет, а мы не признаем, и все. Вы просто его вынудили.
А зачем
это
надо было тогда
ничего
из-за Крыма? Из-за Крыма надо было брать Херсон? Или для того, чтобы получить от Зеленского признание Крыма, надо было положить более 500 солдат и офицеров?
Яковлевич.
Кто-нибудь может...
И так настроение тяжелое. Ты сейчас меня своим пессимизмом совсем в грусть вгоняешь.
Володя, ты меня спросил, как мне видится ситуация.
Я понимаю.
Я как всегда говорю, вот она видится мне очень и очень, очень проблематично, потому что непонятно, а что же происходит.
Это было мнение израильского военного эксперта Якова Кедми, высказанное в эфире YouTube-канала «Соловьев Лайв». Якову Кедми непонятно, что происходит с точки зрения задач, поставленных перед российской армией. А теперь послушайте фрагмент эфира телеканала «Россия», опять с Владимиром Соловьевым. Кажется, передача называется «Вечер с Владимиром Соловьевым». Это когда несколько старающихся казаться солидными экспертов рассказывают о происках Запада против России в разных формах. Понятно, что сейчас обсуждается так называемая специальная военная операция против Украины, у которой, как известно, есть и политические цели, продиктованные ситуацией в украинском обществе. Да, напомню, что Владимир Путин считает, что русские и украинцы — это один народ, разделенный по прихоти большевиков. Ну, это если я не ошибаюсь. Но давайте послушаем генерального директора Мосфильма Карена Шахназарова, которого в нелояльности Кремлю заподозрить трудно. Это очень интересно.
Ну, надо отдать должное. Они за 30 лет, судя по всему, вообще сколотили нацию. Та нация, которая за пределами Донбасс, Крым, но вообще ощущение, что вот эта нация, которая центральная, западная Украина, она стала достаточно единой. Давайте не будем смотреть. Мы не видим массовой сдачи в плен. Мы не видим, так сказать, особой, как говорится, особой приветливости со стороны украинских граждан. Мы видим упорное сопротивление ВСУ, которое, как бы, видимо, полагалось, что они, кроме нацбатов, ВСУ, видимо, как-то они не будут сражаться. Они сражаются. Мы не будем отрицать реальность. Поэтому, мне кажется, за эти 30 лет они превратили их в единую нацию какую-то, в единый этот. Не факт, что эта война для них не станет мифом в их идеологии, поскольку, как говорится, других-то мифов особенно у них нету. Но в этом смысле они постарались, то есть это Западная Украина и, конечно, их кураторы, но с этим надо считаться. Видимо, какая-то недооценка здесь была. Но я из этого опять прихожу к той мысли, что, как я уже говорил, все-таки надо какое-то обращение к украинскому народу. Он все-таки должен точно понимать, чего мы хотим. Понимаете, вот я пока не вижу, потому что разные эти, так сказать, ну, Дмитрий Сергеевич сказал, ну, там, Лавров сказал, ну, вообще это как-то так. Понимаете, если наша, все-таки у нас есть какие-то идеи по поводу того, что разделить Украину, Запад, там, Центральная Украина отдельно, ну, у меня ощущение, что это не очень, как говорится, может получиться.
Политикой, получается, тоже непонятно. Далее, кстати, Карен Шахназаров говорит, что не видит в Украине политической силы, желающей поддержать российское вторжение. Говорю, кстати, особо, что кому-то может показаться, что я вырвал из контекста эти две цитаты. Я постарался найти полную запись вот этого выпуска «Вечера с Соловьевым» в YouTube, но она оказалась недоступной. А вот президент Украины Владимир Зеленский выражается предельно ясно. Он довольно жестко критикует перед всем миром страны Запада за их нерешительность, на его взгляд, в оказании военной помощи Украине. Зеленский делает предупреждение тем украинским политикам, которые в нынешней ситуации пытаются наладить опять связи с российским руководством, подрывая, по мнению Зеленского, единство украинской нации. И предельно открыто президент Украины обращается к российским солдатам.
Российские солдаты, у вас есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей, за наших убитых детей. Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем, у нас есть перехваты, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту войну, нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. У Украины есть много друзей за рубежом. Один из них – актер и певец Вахтанг Буба Кикабидзе, который отказывается приезжать в Россию после российской агрессии против Грузии в 2008 году. 83-летний Кикабидзе, узнав о российском вторжении в Украину, сказал, что если бы он был хотя бы на 20 лет младше, то взял бы в руки винтовку или автомат и пошел бы защищать братскую страну. С Бубой Кикабидзе побеседовал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Вы как человек искусства, как гуманист, как относитесь к тому, что происходит в Украине? Гибнут невинные люди, старики, женщины?
Я коротко скажу, я 10 суток не сплю. Ночью смотрю до утра, чтобы ничего. Думаю, что если лягу, что-то плохое произойдет. Я это назвал мерзопакостной войной. Это отвратительно, то, что там происходит, и то, что мы смотрим. И я думаю, что он вообще ненормальный человек. Путин. Есть такое поверье народу, что существует сатана тоже, где-то там живет. Потому что об этом много всегда пишут. Многие века сатана. Вот он и есть. Он и есть. Столько детей погибли. Столько солдат, я уже об этих покойных не говорил. Но дело в том, что весь мир поражен стойкостью украинцев. Я перед ними преклоняю колени. И я уверен, что все будет очень скоро закончиться. И все закончится как победа украинцев.
Буба, у вас очень много друзей в Украине. Вы дружите с президентом Зеленским. А у вас сейчас есть контакты с украинскими друзьями? Вы общаетесь с ним в эти тяжелые дни?
Все время созваниваемся, конечно. Ну, разговариваем, они все вечером, поздно, когда говорим, они в бункерах сидят, в бункерах, в метро, там, я не знаю, все так говорим.
Что бы вы хотели передать своим украинским друзьям и всем, кто вас уважает в Украине, кто вас любит?
Ну, мое уважение, это не важно, а вот украинским друзьям, вообще всему народу хочу передать, чтобы этот кошмар побыстрее закончился, и чтобы они жили в мире. Потому что это все можно восстановить. Конечно, я думаю, что так и будет в Украине. В мире с песней, с цветами, в хорошем настроении и без войны.
Буба, у вас было много друзей и в России. Вот что бы вы хотели им сказать сейчас?
Я вот позавчера обращался к моим коллегам. Попросил их выходить, чтобы они не боялись, чтобы выходили и говорили о том, что они думают. Потому что народ и правительство – это разные вещи. Это все происходит в Кремле, где вот этот сатана и живет. Вот. Но это все для него плохо кончится. Это мое мнение. Когда для него плохо кончится, потом все изменится абсолютно. И в России, и в Украине, и везде.
И в России изменится к лучшему, да?
Конечно. Сегодня я смотрел телевизор, вести летнему мальчику домой пришла полиция за то, что он, у него был плакат «Нет войны с мамой». Вместе он был. Это кошмар какой-то. И не представляете, сколько русских приехало в Тбилиси, въезжавших.
Да, да.
Сейчас нас спрашивали, что надо с ними делать. Они ищут квартиры, да. Они открывают свои дела. А я говорю, их надо закрыть с визовый режим. Потом, если, не дай бог, этот обижение уедет, скажи, что в Грузии моих соотечественных обижают, то так и войдут сюда. Уже где-то сами были. С нашего сценария все началось на Украине. Он эмоларизован, это огромная армия, которая там. А ему, я думаю, что не все рассказывает. Говорят, что он все время в бункере, оттуда не выходит.
Путин.
Интересно, там телевизор ловит или нет у него, что он хотел посмотреть, что он творит.
А что Грузия может сделать для братского украинского народа?
Грузия, знаете что, меня немного обижает то, что не могут понять, что у нас правительство на стороне Путина. А народ, весь народ, ратует за Украину, очень болеет за него, потому что они знают, что если Украину возьмет Путин, потом придет сразу сюда. Я хочу сказать россиянам, чтобы они не боялись. Видите, маленькая Украина, ну, маленькая в сравнении с огромной страной воюет и еще выигрывает. Они боятся, чтобы их не потащили в полицию. Надо выходить, народ должен сказать свое. Но если русский дойдет до того, что он скажет, потом его остановить невозможно, понимаете? И вот они его могут зарыть вообще.
Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе беседовал с грузинским актером и певцом Вахтангом Бубой Кикабидзе. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темой представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», если вы имеете к нему доступ. К вашим услугам основные интернет-платформы подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.